Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В студии «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Прежде всего, хочу вас поздравить с Днем Победы. Здоровья вам. И, как говорят люди старшего поколения, зная, о чем говорят, чтобы не было войны. Я приветствую в студии Леонида Радзиховского. Здравствуйте.
Здравствуйте, присоединяюсь к твоим поздравлениям.
Что-то искры нет в глазах.
Ну, они очевидны, но, естественно, я присоединяюсь.
Ну, давай поговорим об очевидных событиях, об очевидностях, я бы даже сказал. Ну, безусловно, главное политическое событие, да, я бы сказал, их два. Сначала давай о первом. Это смена президента, это процедура этой смены. Вот расскажи свои впечатления.
Ну, меня в зале не было, по телевизору я это дело видел.
Кстати, вот. Те, кто были в зале, вот, например, Леша Венедиктов, mm-hmm. да, он был приглашен, он там находился, он говорит, что он видел, мы понимаем, и мы видели, что он видел только то, что он видел, сам, да? Да. Ну, мы видели с тобой все.
Ну, в общем, ничего, так сказать, сенсационно нового тут не было. Вот, попытка разгадать, что за этими лицами, за этими лицевыми мускулами, как там сигналы из мозга бегут, я не способен. Мне показалось, что лицо Путина мрачное, что лицо Путина напряженное. Вот. Но так это или не так, трудно сказать. Сегодня вот опять мы видели, значит, 9 мая, когда так снимало телевидение, чтобы все время в кадре были и Медведев, и Путин. Вот, это такая символическая, в наших условиях только по символам и разгадываешь всю эту клинопись, тайнопись, такая символическая демонстрация того, что Путин здесь, что он по-прежнему является, если не первой, то и не второй фигурой. В общем, два царя в одной голове. Вот, два царя в одной голове, это как было непонятное и, как мне кажется, довольно небезопасное предприятие. Так и есть. Непонятное, довольно небезопасное предприятие. Ситуация, как мне кажется, исключительно по здравому смыслу, поскольку, повторяю, личной информации у меня нет. Как мне кажется, ситуация максимально напряженная для них обоих. Если считать, что они обычные люди из плоти и крови, а не ангелы небесные. Если обычные люди, то Путина должно напрягать то, что почести отдаются не ему, и он при этом присутствует, хотя он привык к этим почестям. Я думаю, что это для человека непростой момент. Медведева должно напрягать, что власть принадлежит в значительной степени не ему, хотя формально она у него ничем не ограничена. И их обоих, по идее, должно напрягать то, что каждый из них может подозревать в другом это напряжение. В общем, такая, как мне кажется, максимально неудобная для них обоих ситуация. С другой стороны, это ситуация, которую они заранее знали, на которую они заранее шли, которую они заранее просчитывали. Вот. Ну, вот это та ситуация, когда не выполнено ни предложение «уходя, уходи», ни предложение «приходя, приходи в полном объеме». Я должен сказать, что вообще власть президента, ее же не получают, значит, с росчерком пера. Ее надо завоевывать. Способы завоевания бывают разные. Вот в Америке мы сейчас видим отчаянную предвыборную борьбу, дикая энергетика, так? Но я думаю, что меньшими усилиями эту власть реально фиг получишь, в том числе и у нас, когда тебе ее уже формально, тебе ее вручили. Формально тебе чемоданчик вручили. Но схватить формально и овладеть реально – это совсем не одно и то же. И поэтому, если Медведев хочет эту формальную власть довести до реальной, ему понадобится приложить ничуть не меньше энергии, только в скрытой форме, чем тем же самым кандидатам в президенты, допустим, кандидатом в президенты в Штаты при открытой борьбе. Вот, например, Путин. Он получил всю полноту власти в 2000 году. Мало того, Ельцин-то ушел, и вроде бы не было никаких препятствий. И тем не менее, для того, чтобы действительно овладеть этой властью, Путину понадобились, а, чуть не годы, б, исключительные обстоятельства, война в Чечне, невероятный успех в связи с подъемом цен на нефть, целая серия комбинаций во внутривидовой борьбе в Кремле. То есть власть – это не та штука, которую легко получить. Это, как говорится, вот дали тебе, значит, чемодан весом в 300 килограмм, И сказали, все, мы тебе его дали, неси. Остался пустячок, поднять и понести. Вот, поэтому, значит, если Медведева не устраивает роль такая декоративная, которая пока что, по-видимому, у него есть, то предстоит ему приложить немало трудов, а Путину уж тут опять же от него зависит, будет ли он добровольно уходить, сдавать позиции, или наоборот, он будет максимально отстаивать свое право на сохранение полноты власти, которую он при этом, тем не менее, отдал, уйдя с поста президента. В общем, как было непонятно, так осталось непонятно. Как братья-политологи, значит, переливают из пустого в порожнее, так и будут переливать.
А что, тебе ситуация не кажется сейчас более прозрачной, чем была раньше?
Абсолютно. По-моему, вообще мало что изменилось. Вот я вижу, что Путин даже формально, даже символически ни пяди земли не уступает. Но это было более-менее очевидно, что он не хочет уступать. Отсюда это стремительное назначение 7-го Медведев президент, 8-го там буквально через там день Путин премьер, то есть ни на секунду.
Нет, но это понятно почему, чтобы эта пауза не толковалась как раздумие Медведева. Это, на мой взгляд, было бы глупо, потому что Медведев уже принял такое решение. То ли это была их договоренность? Вот зачем эта пауза, я не понимаю.
Но эта пауза, как раз ты прав, с моей точки зрения. Если бы она была, то она имела бы символический характер. Ясно показать. Медведев президент в полном объеме захочет назначить.
Ну а Путина. Зачем унижать? Нет, зачем унижать Путина, если до этого он сказал, ты помнишь, что я хочу назначить Путина премьером. Просто я не понимаю, зачем? Что, пнуть его лишний раз? Зачем?
Это за тем, чтобы символически демонстрировать, что власть принадлежит мне. Но она сегодня ему не принадлежит. И он символически же это демонстрирует. Власть как минимум поделена между нами двумя.
Хорошо. Леонид Радзиховский уже наговорил вполне достаточно всякого антироссийского для того, чтобы я с ним поспорил сразу после короткой паузы.
Дело прежде всего. Реклама.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама, обычный бизнес, каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office – все перемены к лучшему.
925-05-55.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на Эхе.
Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В пятницу гость программы Евгения Киселева «Власть» – политолог, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. «Власть» в пятницу после 8 вечера.
Сергей Бунтман и истинные фанаты футбола представляют. Высшая лига, легионеры и миллионы долларов. Неподкупные судьи, штрафные удары и искусственные газоны. Кровь, пот и слезы. Каждую пятницу в 22:10.
Эпоха Путина. Культурный контекст. И такова тема субботней программы «Культурный шок». Гости в студии – писатели Мариетта Чудакова и Виктор Ерофеев. «Культурный шок» в субботу после 14. Тема субботней программы «Город. Льготы для ветеранов Великой Отечественной войны». У нас в гостях член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член «Единой России» Раиса Кармазина и кандидат социологических наук, президент Центра социальных инициатив Владимир Василец. Программа «Город» в субботу после 16.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я поздравляю еще раз вас, друзья, с Днем Победы и хочу особенно поздравить Асифа Джангирова, независимый эксперт по вопросам образования Азербайджан Баку. Он пишет нам: «С великим праздником вас и нас! Постоянно слушаю эхо по телевизору через спутник, читаю на сайте, что не дается послушать. Спасибо за порядочность». Значит, там еще продолжение есть вашего вопроса, я обязательно к нему вернусь. Скажи, пожалуйста, вот когда президент говорит речь, для тебя важно, как для слушателя, как для гражданина России, как для слушателя этой речи, в каком порядке он затрагивает ту или иную тему? Ты считаешь, что это важно, что то, что он ставит на первый план, на второй план, в какой абзац и так далее он что ставит, то это имеет какой-то смысл?
Ну, естественно, символический смысл.
Я тебе сейчас прочитаю один фрагмент из инаугурационной речи Медведева. И ты попробуй определить, на каком месте стоит этот абзац. За последние 8 лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития, для просто десятилетий свободного и стабильного развития. И этот уникальный шанс мы должны максимально использовать, чтобы Россия стала одной из лучших стран мира, лучшей для комфортной, уверенной и безопасной жизни и так далее. Как ты считаешь, какой вот этот сайт, эта фраза, этот абзац про великую Россию, вот про великую, мощную, могучую Россию. Какой он по счету?
Ну, по-моему, на глазок где-то ближе к концу. Мне так
ближе кажется. К концу. Да. Нет, он пятый. А вот первый. «Только что мной принесена президентская присяга, она дается народу и России, в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека. Именно они признаны высшей ценностью в нашем обществе, именно они определяют смысл и содержание всей государственной деятельности». Теперь второй абзац. «В этой связи считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых, самых широких возможностей для самореализации граждан, граждан свободных и ответственных как за свой личный успех, так и за процветание всей страны». Вот первые два абзаца речи Дмитрия Медведева. Значит, я не могу не признать, что он поставил в первые два абзаца. И мне это, вот лично мне это кажется важным.
Нет, это, конечно, важно, но просто, понимаешь, это месседж, который посылается публике. Это так же, как Медведев уже сказал.
Публике нужно было вот то, что я прочитал в начале, про Россию, которая встает с колен.
Ну, и это тоже, да. Нет, ну Медведев, он же уже заявил свою тему, основную музыкальную тему. Свобода лучше не свободы. Так, он эту тему он развивает и дальше. Но надо тебе сказать, что я, естественно, текстуально не помню послание Путина, но он много лет, там, с 2000 года, произносил вот примерно в таком же роде все сверхлиберальные слова и так далее, и так далее. Это, кстати, не значит, что никогда эти слова не соответствовали делам. Например, действительно много было сделано послаблений в экономической области. Ну, например, был снижен, введена плоская шкала подоходного налога. Было облегчено целый ряд там облегчающих экономических законов, расширялись реально наши контакты с мировым бизнесом, это все правда, но известно, что было и прямо противоположное. Вот, короче говоря, слова – это слова, дела – это дела, у политиков это, естественно, очень редко совпадает. Вот,
Проблема заключается в том, Леонид, что от него ждали, в общем-то, россияне других слов. Россияне ждут слов про великую Россию. Ты же видел картинку? Красивый Кремль, овеянный столетиями славы. Византия. Да. Здесь нужно говорить другие слова. Нет. Еще раз, может быть, я, как говорит Шендерович, ты знаешь его историческая фраза, сказанная мне, когда мы ехали в машине, что мы всегда натираем политиков собою, своими мнениями, своими желаниями, своими фантазиями.
Главное, чтобы не своими языками.
Своими не языками. Не, вот сейчас мы обсуждаем. Смотри, он сказал два слова, а мы уже это трактуем, да. И так далее. Но я просто обращаю внимание, что он об этом сказал вначале.
Нет, слова хорошие.
Может быть, для него это не просто демагогия. Все-таки президент говорит вступительное слово.
Понимаешь, в чем дело? Ведь неважно, насколько он сам верит в эти слова. По сути дела, если ты не близкий родственник Медведева, то не все ли тебе равно, так уж откровенно говоря, во что он верит? Тебе важно, что он делать будет. Вот. Пока что для изменений политики в ту или другую сторону нету, насколько я понимаю, ни сил, ни идей, между прочим. Потому что эти слова, может быть, хорошие или плохие, но они не предполагают каких-то конкретных действий.
А какие действия? Может быть, просто он решил все же не, как Путин, не замечать Конституцию, а заметить ее исполнять. Кстати, Путин сказал потрясающую фразу в своей как бы отступной речи. Да? Это было просто гениально, когда он сказал, что он обещал вести свою работу на посту президента честно и открыто. И после паузы сказал, как-то вот так он сказал, так я ее и вел.
На что последовал гром аплодисментов.
Гром аплодисментов и одной части, и хохот совершенно другой части.
А вот хохота как-то я не увидел в телевизоре.
Нет, в телевизоре ты не увидел.
Гром услышал.
Ну, гром, да, это безусловно.
Значит,
да.
Я тебе скажу следующее. Для меня в речи Медведева было интересно не то, что он сказал, а то, о чем он не сказал. Он ни слова не сказал о внешней политике. И это, в общем, неплохо, потому что... Вот очередное громыхание по адресу гриппозных носов с Запада, и чтобы нам лишний раз не учили нас. И вот, в общем, очередной порции антизападной риторики в прямом или кривом смысле мы в этой речи не получили. Я считаю, что это неплохо. А сегодня, когда он произносил речь по поводу 9 мая, он опять ни слова не сказал о Западе. И это уже плохо, с моей точки зрения, потому что в речи 9 мая ни слова не сказать о союзниках, это, конечно, как мне кажется, плохо. Это тоже месседж, посланный, опять же, российскому слушателю, и тот, которого он ждет. Это продолжение того, что он слышит годами, что никаких у нас союзников не было, все это брехня, и нет у нас союзников, и быть не может. Вот. И хотя бы молчаливое, по умолчанию, поддержание вот этой идеи, это, по-моему, плохо. Ну, в общем, я еще раз говорю, я не склонен так уж придавать великое значение дрожание моей левой икры есть великий признак. Ну, слова, ну, говорит. Посмотрим, какие дела. И я бы, кстати, не ждал этих дел быстро. Мне вот в эти дни звонили там корреспондент. Как же так? Прошел, значит, новый
прошло
президент.
Прошло ровно 2 часа.
Да, что изменилось? И еще 5 минут. Да ничего не изменилось. Месяца должны
хорошо,
пройти, чтобы
тем
что-то
не менее,
изменилось.
Кое-что и, в общем, многое изменилось для президента Владимира Путина, который пришел в Государственную Думу. И ты видел это потрясающее зрелище, и впервые в своей жизни ему, у него не было возможности уйти, когда его громил Зюганов.
Ну, громил.
Нет, его громил Зюганов. И он не мог встать, и, как обычно, произнеся свою речь перед парламентом, встать и уйти в маленькую дверцу, где его ждет ядерный чемоданчик, или что там его ждет.
Или вот. Нажать на кнопку.
Или нажать на кнопку, да, чтобы Зюганов исчез вместе с этим ядерным чемоданчиком. Да. Понимаешь, такого уже не было. Потом, конечно, вышел Жириновский, которому было дано партийное задание, а может быть и не дано, но Жириновский, ты знаешь, нас отличается вообще потрясающим чутьем. Вот.
Мне кажется, что когда тебя защищает Жириновский, это гораздо унизительнее, чем когда тебя громит Зюганов.
А так потом, я тебе напомню, произошла еще одна вещь, которой никогда не было. В прямом эфире, пусть на заготовленные и 1000 раз проверенные и отлизанные вопросы, но Путину пришлось отвечать, причем кусками импровизационно. И обрати внимание, вот обычная его манера разговора, да, вот такая вот, так сказать, кремлевская такая, знаешь, где вот гигантские, вот такая, да, президентская такая. И, по-моему, он это сам почувствовал. Она в данном случае уже не подходила, потому что его спрашивали конкретные вещи. А вот скажите, вот здесь вот сколько рублей вы собираете? Да, понятно, да? В каком месяце и так далее, и так далее. Тут уже эпохами не заговоришь, понимаешь? Новая реальность, в которой он оказался, он сможет даже с 11 вице-премьерами справиться с этой реальностью?
Ну, я думаю, что, во-первых, такие неприятные эпизоды у него будут не чаще, чем 1 раз в 4 года. Думаю, его, как ты догадываешься, никто вызывать не станет ни по каким поводам. А если кто-нибудь и посмеет такое безумное предложение внести, то «Единая Россия» это кощунство тут же обломает. Вот, отвечать на конкретный вопрос он, конечно, будет, он журналистам и не на такое отвечал. Кстати, я должен сказать, что Путин начал свое премьерство с очень разумной и эффектной меры, эффективной, я надеюсь, меры. Он сказал, что будет понижена нагрузка на нефтяные компании, нефтегазовые компании, налоговая нагрузка. Это колоссальная вещь, о которой давно говорили, которая абсолютно необходима в России, потому что у нас сворачивается добыча нефти, 80% прибыли нефтяных компаний изымается в бюджет, им нет никакого
78,
резона. 78.
Да.
Им нет никакого резона расширять при этом добычу, а при тех бешеных ценах на нефть, которые скачут и скачут, и конца краю не видно, с этими деньгами делать нечего в бюджете. Поэтому очень правильно было, и, видимо, они специально приберегали это до прихода Путина, значит, в правительство, что на эту меру они пошли. Они, я имею в виду правительство. Понижение налоговой нагрузки на нефтяные компании очень разумный шаг. Вот, ну и целый пакет он там внес предложений более мелких, и другие действия совпали. Вот соглашение в атомной области с американцами, которое расширяет там возможности сотрудничества в области технологий. Так что начал, я бы сказал, Путин, но это, естественно, заготовки старые, вот, начал он очень нехило. свою экономическую деятельность в правительстве. Посмотрим, что дальше
будет. Ты имеешь в виду, он декларировал очень нехилые шаги.
Это да, уже не декларация, это декларации, которые тут же превращаются в дело. Это как когда человек входит и говорит, заседание открыто. Это слово, которое тут же стало делом. Заседание таки открыто. Если он говорит, что будет снижена налоговая нагрузка на нефтяные компании, это не слова о том, что нам нужны свободы, процветание, улучшение качества жизни, нанотехнологии, полеты на Венеру.
Это не синоним, это не синоним выражения заседания открыто. Он сказал, что это нужно, но это еще не сделано.
Это будет. Я думаю, что это будет
быстро сделано. Давай посмотрим.
Потому что это действительно необходимо. Кстати, это сделано во всех странах, где тоже государственная нефтяная, ну или государственная нефтяная промышленность, или очень сильное, значит, государственное участие в нефтяной промышленности. Это действительно крайне необходимая в экономике мера. Говорят, ну, болтают-то много наши коллеги, что якобы Путин на заседании правительства сказал, что никто из министров не смеет обращаться к президенту через голову премьера. Ну, я не думаю, что такие заявления были, по крайней мере, громко сделаны публично. Но вот газеты, которым хочется это услышать, которые этого ждут, они уже, значит, это опубликовали. Вот. Ну, посмотрим. В общем, я могу сказать одно, что внешний вид Путина в эти дни на меня произвел впечатление, что человек в не самом лучшем расположении духа, скажем так. С другой стороны, еще раз повторяю, он же сам все это знал, он же сам все это
планировал. Нет, ну прости, ну что ему, широко улыбаться, он не Саркози, который понимает, для чего нужна улыбка одного из руководителей страны. Она обозначает вообще, что в стране все в порядке. Наша с тобой улыбка обозначает, что только мы себя чувствуем неплохо.
Да.
Улыбка президента или будущего премьера обозначает, что в стране все хорошо. Но это такой стиль Путина, ну давай ему позволить.
Нет, там, он улыбаться умеет улыбаться.
Или не
было, а? Мы ему все позволяем.
Ну, ты же не Меркель, понимаешь? Да. Ты же не Меркель.
И главное, не я. Медведев,
нет, вот Меркель. Нет, ты ему позволял все 8 лет, да. Я ему не позволял.
Ты не позволял?
Да, но он все равно делал, как он хотел.
А что ж ты проворонил?
А что ж ты это проворонил? Ну, теперь я оттаптываюсь, понимаешь,
понятно,
да?
Понятно.
Дорогие друзья, Леонид Радзиховский, плюс 7-985-907-45-45. Ваши вопросы к Леониду вот по нынешним нашим политическим ситуациям. Короткая пауза, ну, собственно, короткая, 5 минут у нас пауза в 30 минут, и мы возвращаемся опять к Радзиховскому.
В 19.30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Протяжным локомотивным гудком почтили московские железнодорожники память погибших во время Великой Отечественной войны. Ровно в 19.00, когда была объявлена общероссийская минута молчания, все поезда, которые находились на станциях или в пути, дали гудок. Пассажирам, которые в этот момент находились в залах ожидания и на платформах, объявили о начале минуты молчания по громкой связи. Советский Союз понес самые большие потери во Второй мировой войне. По официальным данным, которые признаны неполными, погибли 27 миллионов человек. Нападение на еврейский благотворительный центр совершено в Туле. Об этом наша радиостанция рассказала директор центра Фаина Саневич. По ее словам, здание было изрисовано свастикой и оскорбительными антисемитскими выражениями, а также знаками СС. Сейчас все надписи стерты. Для этого была вызвана милицейская бригада. Саневич возлагает ответственность за произошедшее на скинхедов. Она также предположила, что это был не один человек, а целая группа. 225-летие Черноморского флота России и Украины отметят совместным парадом кораблей в Севастополе. Такое заявление сделал глава Севастопольской городской администрации Сергей Куницын. Его слова приводит Интерфакс. Ранее представители Черноморского флота заявляли о намерении провести в городе парад с участием военной техники. Сегодня же в Севастополе прошел парад в честь Дня Победы. В нем принимали участие не только российские моряки, но и украинские и американские военные. Причем моряки Украины и России шли двумя параллельными колоннами. В пекинском метро начнут досматривать подозрительных пассажиров. Регулярный досмотр начнется с конца июня. Ужесточение мер безопасности связано с Олимпиадой, которая откроется в китайской столице 8 августа. Как передают РИА Новости, контроль будет усилен на всех ветках метро, в том числе на строящейся Олимпийской линии. Сообщается, что ежедневно пекинским метрополитеном пользуются около 4 миллионов пассажиров. После вступления в силу новых правил в подземку нельзя будет проносить пиротехнику и алкогольные напитки с высоким содержанием спирта. Отмечу, что ситуация вокруг проблем обеспечение безопасности Олимпийских игр в Пекине обострилось после весенних беспорядков в Тибете. Жители автономного района выступали за бойкот соревнований. Большинство японцев с большой радостью ожидают прибытия в страну китайских бамбуковых медведей. Об этом в эфире центрального телевидения КНР заявил японский премьер-министр Ясуо Фукуда. Таким образом, он опроверг сомнения тех, кто считает, что передаваемые китайской стороной в аренду живые символы дружбы слишком дорого обойдутся налогоплательщикам, передает Тартас. Как утверждают в администрации зоопарка, стоимость ежегодной аренды двух китайских панд обходится городской казне в 1 миллион долларов. Тем не менее, как подчеркнул глава правительства, осуждающих этот проект в Японии чрезвычайно мало. Курс доллара на праздничные дни 23,88, евро стоит 36 рублей 60 копеек, а погода завтра днем в столице от 14 до 16 выше нуля. Марина Максимова, служба информации, эхо Москвы.
Как это перерыв? Реклама!
Ваше величество, ваше высочество, шоу императоров элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в фаст.
Мастерство лучших российских исполнителей, чарующая игра света и звука, яркие шоу и веселые праздники. Закажите себе праздник. Телефон 730-0101. Императорские шоу. Приятная роскошь.
Московская консерватория представляет. 15 мая на сцене Большого зала концерт выдающегося пианиста современности Дмитрия Башкирова. Кассы Большого зала. Справки по телефону 629-9401.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Найти себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
В эту пятницу программа «Суть событий» с Алексеем Венедиктовым. «Суть событий» на своем месте после 21 часа.
9 мая в пятницу после 23 часов фигурант программы «Сотрудники», веб-редактор интернет-сайта радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Тимофеева.
Дембельский альбом Владимира Путина. Специальный выпуск программы Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Не пропустите. В субботу в 9 вечера, сразу после выпуска новостей. Сплавляет президента. Давайте вместе.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем с Леонидом Радзиховским и перейдем к теме 9 мая. Вот смотри, странные вещи происходят. Знаешь, вот 60 лет победы, и вроде бы все точки расставлены над «и», но, например, в поздравлении, приуроченном к Дню Победы, президент Украины Ющенко сказал перед группой ветеранов, и пошел ропот в ней, о подвиге воинов украинской повстанческой армии в борьбе с нацизмом. Ты знаешь, вот осквернены памятники в некоторых странах, и вот сейчас осквернено еврейское кладбище, только тоже поздравлению к Дню Победы. Вот знаешь, какая интересная вещь? Вот как бы время идет, а вот этот фюрер, он никак не сгинет.
Ну, так ведь Гитлер и появился, так сказать, не с Марса спустился, не на ровном месте. Дело в том, что, ну, мне кажется, что нацистские идеи, они невероятно притягательны по той простой причине для всех людей. Почти для всех людей.
Они для меня нет.
Ну, вот я тебе скажу, почему они, с моей точки зрения, невероятно притягательны. Потому что они отвечают на какие-то общечеловеческие потребности. На общечеловеческие потребности быть свиньей. Как известно, тезис Гитлера, один из центральных, мы должны сорвать с человека тонкую оболочку культуры и, превратив его в дикого зверя, вернуть его в естественное состояние. Мало кто так скажет прямо, еще меньше кто так сделает. Это было и сказано,
это он сделано. Это он о блогерах писал?
Ну, об такой ерунде, как блогеры, он бы, наверное, даже и говорить не стал, но в том числе...
Потому что там этот процесс произошел.
Да, в том числе, но это он сделал, так сказать, не только с Германией.
Это удивительное пророчество.
Да, удачное пророчество. Алоизовича,
да.
Это произошло не только с Германией, где наиболее фанатичными нацистами были отнюдь не недоумки, вроде вот этой урлы бритоголовые, а университетские профессора, философы, математики, крупнейшие ученые и так далее. Это произошло практически со всей Европой, где идеи нацизма в 30-е годы были дико популярны еще до войны. Ну и во время войны тоже. Потому что в человеке, в этой, значит, плотоядной обезьяне, садистские комплексы, мазохистские комплексы, они, несомненно, присутствуют. Другой нацистский лидер, Геринг, выражался проще, но тоже не слабо. В каждом человеке сидит свинья. Наша задача заключается в том, чтобы она хрюкала как можно громче и по команде. Это правда. В человеке сидит свинья. Задача одних – эту свинью вытащить на поверхность и дать ей открыто хрюкать как можно громче. Задача других – эту свинью подавлять. Это две разные задачи, и редко мы в истории человечества сталкивались с людьми, которые так открыто делали свои идеологии, прямую античеловеческую идеологию, не антидемократическую, это все фигня, а полное отрицание гуманизма как такового. Падающего толкни. Техника расчеловечивания, это все официальные термины. Техника расчеловечивания. Вперед по могилам. Это все официальные термины нацистской идеологии. Они делали ставку на свинью в человеке. И они не ошибались. Эта свинья есть, она была, она будет. Ну, а то, что это облекалось еще дополнительно в некоторые особо простые привлекательные лозунги, арийская раса первого класса, и так далее, это уже отдельная техника пропаганды. Поэтому вполне естественно, что нацистские лозунги вообще людьми востребованы. А то, что они, допустим, в нашей стране, я не буду говорить опять об Украине, о Прибалтике, но, естественно, там этого добра хватает. Кто ж спорит. Вот. А что они в нашей стране особо востребованы, тоже, мне кажется, ничего удивительного нет. Потому что вот та официальная имперская, значит, державная антизападная риторика, которая идет сверху, она, конечно, не имеет ничего общего с нацизмом, с фашизмом и так далее. Но она имеет много общего с тем, что враг – это либералы, это демократы, это псевдолибералы, это псевдодемократы. Враг-то у нас с Гитлером оказывается общий. Это же его враги были. А союзников у нас нет. Вот такая интересная история. Враги у нас с нацистами общие. Нацисты воевали с демократами, с либералами, прочее, прочее. И нам они богопротивны. Вот. Но, естественно, они нам никакие не союзники при этом. Вот, ну, естественно, на сладкое всегда антисемитские лозунги. Значит, немецкие войска разбрасывали листовку. «Бей жида, палит рука, просит морда кирпича». Эта листовка имела колоссальный успех.
Смотри, они в рифму.
Да, естественно, это писали-то не дураки. Вот, эта листовка имела колоссальный успех. И все эти идеи от глобально-философской сорвать тонкую оболочку культуры и превратить в дикого зверя до гораздо более конкретных, они, конечно, в людях востребованы именно потому, что с ними не борются. У нас в стране не было и нет антифашистской пропаганды. Ее не было при советской власти, потому что сходство идеологии большевизма и идеологии фашизма было слишком велико и слишком опасно было задевать эти струны. И ее нет сейчас, потому что вместо антифашистской пропаганды ставится другая пропаганда, антизападная, антилиберальная, общедержавная. А тут, понимаете ли, пространство маленькое, или то, или это. На Западе, где люди точно такие же, как у нас, ничуть не лучше, ничуть не хуже, но там активно борются вот с этими замечательными лозунгами, потому что там пропаганда действительно антифашистская. А у нас ее трудно вести, или, по крайней мере, она ведется далеко на втором, на третьем плане, после державной имперской пропаганды. Вот вам и результат.
Знаешь, тут интересная вещь. Ну да, уже почти 42 минуты. Я еще тебя про СМИ хочу спросить. Вот не могу начать новой темы. Как тебе кажется, при новом президенте, вот это министерство пропаганды, коим являли собой спецподразделения государственных каналов, они будут существовать, вот эти спецакции, вот эти спецвыбросы, такое ведомство Мамонтова, ведомство Аркадия Мамонтова, оно будет существовать? Но я имею в виду не конкретно его, а понимаю, другие, да. Им, им не числа, этим людям. Вот это будет работать?
Да, я думаю, что будет, потому что это показало свою эффективность. показано и доказано за эти 8 лет эффективность двух вещей. Первое, крайне эффективно, когда запрещают ругать президента. Это очень нравится и очень усиливает его рейтинг. Между прочим, вот сейчас принято официально проклинать 90-е годы. Но надо сказать правду, что наибольший урон Ельцину и 90-м годам был нанесен именно в 90-е годы и именно свободой слова. Потому что когда президента можно было открыто критиковать, над ним смеяться, когда те же куклы шли на экране, это в нашем обществе резко понижало рейтинг президента, уважение к президенту, доверие к президенту. Президент, по традиции, царь, должен быть неприкасаемым. Путин это восстановил, президент-царь стал неприкасаемым, это очень ему помогло. Естественно, от этого никто отказываться не будет. И второе, огромная востребованность в обществе образа врага, рассказов о том, что мы самые лучшие, такого наивного, совершенно детского самодовольства и столь же наивного детского оплевывания.
Это будет, на твой взгляд, нравиться Медведеву?
А при чем Медведев? Медведев политик, он должен делать то, что нравится народу. Если Медведев будет делать то, что не нравится народу, то плохо будет дело Медведева.
Понятно. И у нас с тобой осталось 30 секунд. Я предложил бы поздравить с 9 мая одного очень замечательного человека, который всегда радует нас большими числами. Я и от своего, от твоего имени поздравляю Романа Абрамовича, который купил у магната Леона Хирша особняк в американском штате Колорадо за 36,3 миллиона долларов. До этого он купил еще один дом за 11,8 миллиона долларов. И получается, как пишет Wall Street Journal, он инвестировал в местную недвижимость 50 миллионов долларов.
А что ему Колорадо-то
не
известно?
Не знаю, просто... Мне радостно. С праздником.
Ну, поздравим его, да.
Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». До свидания.